Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15:06 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Программа «Пиджаки» теперь выходит в 3 часа дня. У микрофона Ольга Байкалова. Я всех приветствую. Сегодня у нас в гостях политик Владимир Рыжков. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга.
Вы, наверное, знаете, что вчера скончался председатель Госдумы 2-го и 3-го СОЗа Геннадий Селезнев. Много кто высказал свои соболезнования по поводу его кончин. Вы работали вместе?
Да, мы долго работали вместе. Практически на протяжении 4 созывов первых. Первую по четвертую думу. И во второй думе я был его первым заместителем, когда он был спикером Госдумы, так что я очень хорошо знал этого человека. И прежде всего я хочу выразить самые глубокие соболезнования родным, близким, потому что Геннадий Николаевич был человек очень хороший. Не только как политик, но и как человек был очень хороший.
А вот как политик, мне понравилось. Вы как политик, а в чем он был хорош как политик?
Спикер – это особая работа. Спикер палаты, парламента, одной или второй, Геннадий Николаевич был спикером Госдумы, требует особых качеств. В принципе, для обычного политика требуется, чем злее, тем лучше. Чем сильнее кусаешь противника ядовитыми зубами, тем...
Это сейчас? Или это всегда справедливо?
Это всегда справедливо. Но это распространяется на всех, кроме спикера. Потому что спикер должен обладать противоположными во многом качествами. Спикер сидит во главе парламента, где 10, 7, 8, сейчас 4 парламентские фракции, очень разных, очень злых друг на друга. Спикер должен уметь дать слово каждому. Спикер должен уметь дать слово каждому поровну. Спикер должен выслушать каждого. Его дверь всегда должна быть открыта для каждого. У него не должно быть любимчиков и нелюбимчиков. То есть внутри палаты спикер должен сохранять беспристрастность. И Геннадий Николаевич Селезнев блестяще это делал. При нем было 7, 8, 9 фракций в Госдуме. Самых разных, от Жириновского до Явлинского, от Зюганова до нашего Дома России. С самыми разными взглядами. И при этом и во второй, и в третьей Думе, где он был председателем, все имели право голоса. Он очень четко выдерживал баланс, он очень четко следовал регламенту, он никогда не нарушал внутренние процедуры, и он пользовался большим уважением. Вот. А вовне парламента спикер должен блюсти авторитет парламента. Вот, например, самый первый председатель Госдумы Сергей Муромцев, еще при царе, он, между прочим, был профессором Московского университета, блестящим юристом. И он был такой величавый, у него была борода. Он говорил медленно, говорил весомо. И сама фигура Муромцева вошла в русскую историю как глыба. Понимаете, это очень важно. То есть мало уметь управлять заседаниями, мало уметь выслушать всех. Вовне надо еще быть очень солидным человеком. Вот Геннадий Николаевич очень хороший был спикер в том смысле. Я просто много раз с ним принимал зарубежные делегации, там британский парламент, французский парламент, американский конгресс. Все к нам приезжали. Он очень так хорошо, солидно представлял Государственную Думу. Но не только внешне. Дело в том, что здесь, Оль, я очень важный акцент хочу сделать. Дума тогда и Дума сейчас, как говорят в Одессе, две большие разницы. Угу. Потому что вторая и третья Дума, в которой мне посчастливилось работать и даже быть одним из ее руководителей, это был очень сильный парламент. У него было сильное политическое влияние. Вот я приведу только один пример. Недавно умер еще один замечательный человек, Евгений Максимович Примаков. Так вот, правительство Примакова было сформировано осенью 98 года после дефолта из представителей думских фракций. Там была ЛДПР, и Компартия, и Яблоко, и наш Дом России. То есть, фактически, правительство Примакова формировалось Госдумой. Вы сейчас такое можете представить, чтобы Госдума сформировала правительство? Что я хочу сказать? При Селезневе парламент был действительно полноценным парламентом.
Я правильно вас понимаю, что он сейчас эта школа старая, она уходит?
Она практически...
А молодые политики, которые сейчас
они даже не знают, о чем речь.
Они не обладают этими
Они даже себе представить не могут. Вот те люди, которые сейчас заседают в Госдуме, за редким исключением, там есть ряд ветеранов, там Сергей Николаевич Решульский, Николай Харитонов, они помнят еще то время, когда Дума вызывала министров и вызывала их на ковер. Они помнят еще то время, когда Дума меняла бюджет при возражениях правительства. Они помнят еще то время, когда Дума заворачивала президентские законопроекты. Они помнят еще то время, когда мы в президентские законопроекты вносили принципиальные поправки, и они проходили.
А почему сейчас так не происходит?
Исполнительная власть сломала через колено парламент как раз после ухода Геннадия Николаевича Селезнева, который бы такого просто не позволил сделать. Пришел, как вы помните, Борис Грызлов, человек совершенно другого склада, человек военного склада, человек дисциплины. И, кстати, вы помните, Оля, о том, что Геннадий Селезнев, он был журналист по профессии. Он был даже главредом замечательной комсомолки в 80-е годы, где были проблески свободного слова. И комсомолка при нем расцвела, и она была очень популярна. Ну, сравните, один пришел из силовиков, другой был журналист, свободомыслящий, свободолюбивый, свободно держащий себя, как Геннадий Николаевич Селезнев. Поэтому тут был комплекс обстоятельств, кого-то запугали, кого-то скомпрометировали, кого-то выбросили из политики, кого-то купили. А в итоге получилась та серая масса, которая практически сегодня просто является кнопкой при администрации президента, а только одной большой дорогостоящей кнопкой. И как велит Кремль, так она и голосует.
А что делать?
Селезнев, завершу мысль. Селезнев — последний спикер Госдумы, при котором Госдума была самостоятельным политическим органом и имела большое политическое влияние.
Вы говорите о том, что сейчас эта серая масса, одна единственная кнопка, у нас очень много молодых перспективных политиков. Которые туда рвутся. То есть у них выбора другого нет, кроме как играть по правилам, которые установили сейчас.
Но дело в том, что правила установлены Конституцией, и правила установлены совсем другие, чем те, по которым сейчас играет Государственная Дума. Я вам напомню, что по Конституции именно Дума принимает бюджет, и она может его менять, как хочет. По Конституции именно Дума принимает законы, и она может вносить любые поправки, какие хочет. По Конституции именно Госдума формирует счетную палату, а счетная палата должна держать коррупционеров за горло, чего она делает далеко не всегда сейчас. То есть по Конституции, вот моя простая мысль такая, правила игры, которые описаны в Конституции, совсем другие, чем те, которые мы сейчас наблюдаем из года в год. По Конституции российский парламент — это очень сильный институт. Но проблема заключается в том, что нынешний состав парламента сам отдал власть, сам выпустил бразды правления, сам всего боится, дрожит, как кленовый лист, и поэтому не использует те полномочия, которые есть в Конституции. При Селезневе, и когда мы работали вместе, ситуация была иная. Мы, я не скажу, что по максимуму использовали полномочия, данные нам Конституцией, но мы в значительной степени их использовали. И поэтому парламент тогда, в 90-е годы и в начале 2000-х, был на порядке более сильным институтом, чем сегодня.
Я в ваших словах слышу скрытое обвинение тех людей, которые голосовали за эти фракции, за ЛДПР, за Единую Россию, за КПРФ, за Справедливую Россию. Люди ходили на выборы, люди голосовали именно за эти партии.
Люди ходили на выборы.
За этих депутатов.
Люди голосовали за этих депутатов, и во многом я считаю, что они чувствуют себя обманутыми. Потому что они... Опять-таки, я не знаю, Оль, мы можем проголосовать. Но мне кажется, что... Можно этот вопрос так сформулировать. Хотите ли вы, чтобы Дума была более злой и бойкой? Чтобы она сильнее оппонировала исполнительной власти? Вот да или нет? Мне кажется, что люди... Может быть, я приписываю свои эмоции огромной аудитории, которая нас слушает, но я бы лично хотел, чтобы Дума была более независимой, чтобы она резче ставила вопросы, чтобы она строже спрашивала с министров, чтобы она активнее вмешивалась в законодательный процесс. Не просто штамповала законы, а активнее вмешивалась. Вот я бы этого хотел.
Мы с вами неоднократно проводили это голосование, заходили только с другой стороны. Сейчас вы заходите более элегантно, мы заходили с другой стороны, мы просто Думу разгоняли, 87% наших
слушателей
Думу разгоняли. О чем это говорит?
Насколько я элегантен. Но мне кажется, что люди голосуют и каждый раз обманываются. И я вот с чем сталкиваюсь, я сам периодически участвую то в местных выборах, то в региональных выборах. Знаете, какое самое распространенное отношение к нам, к политикам? Да, все вы одинаковые. Все вы врете, все вы обещаете, вы ничего не делаете, толку от вас никакого. Голосуй, не голосуй, все равно получишь известно что. Вот такое отношение доминирует в народе, к сожалению. А я думаю, что если бы депутаты нынешние, прошлые, более зло работали, ну, зло не в плохом смысле, а зло в хорошем смысле, да, более требовательно, энергично, то я думаю, что и отношение к политикам тоже было бы получше, если бы люди видели толк от них.
Степан из Вайтрана пишет нам на сайт, я думаю, Дума накинется на народ, если она будет злой. Запретит интернет, запретит миграцию, запретит заниматься размножением. Разве не так?
Вот как раз сейчас, когда Дума слабая, безвольная, вялая, вот она как раз все это и запрещает. А вот когда было наше время, когда она была злая, напористая, энергичная, то гораздо была в стране больше свободы.
Как вы думаете, именно потому что такая
Дума... Так что все наоборот.
Вот такая политическая система у нас складывается, именно поэтому у нас молодежь бежит. Вот, например, Мария Гайдар, которую Саакашвили предложил должность вице-губернатора. И она согласилась.
Думаю, что как раз многие бегут, потому что не могут себя реализовать в России. Я вот даже знаю, я Машу Гайдар лично хорошо знаю, она замечательный человек. Вот. Я знаю, что, например, она мечтала избраться в Мосгордуму. Вот мы сейчас перед московской аудиторией с вами, да, в прямом эфире находимся. Вот, она мечтала быть избранной в Мосгордуму. Так ее даже до выборов не допустили. Это при том, что... Просто не зарегистрировали. Это при том, что она имеет огромный опыт. Она работала вице-губернатором Кировской области. Она там детально вникла во всю эту систему здравоохранения. И она хотела пойти по профилю. Я просто с ней разговаривал, она хотела избраться по Пресне, вот недалеко отсюда, по Пресне избраться в Мосгордуму, пойти в комитет по здравоохранению и по социалке, и там применить свои знания, которые она накопила как вице-губернатор Кировской области, и как она еще чьим-то советником была в московской мэрии, сейчас уже не помню чьим. В итоге ее даже не зарегистрировали, то есть ей дали отворот-поворот.
Да, и вот, в 2012 году советник вице-мэра социального, вице-мэра Москвы по социальному вопросам.
Ну, я про что и говорю. Да. То есть она реально профессионал. Более того, она же даже кандидат наук, она мне говорила, что она защищалась как раз, по-моему, по трудовым и социальным отношениям. То есть она реально профессионал, да? И вот она несколько лет, как рыба об лёд, билась в Москве с тем, чтобы применить свои знания в пользу горожан. Ей сказали, да вали отсюда, у нас своих хватает. То есть мне кажется, что вот Павел Дуров, который создал, наш русский Цукерберг, который создал сеть ВКонтакте, и который вынужден был эмигрировать из-за наездов силовых структур. И у нас вот каждый случай отдельно разбирай, вот каждый случай отдельно такой разбирай, а их очень много. Вот мой друг Сергей Алексашенко, один из лучших российских экономистов, который когда-то был замминистра экономики, когда-то работал первым зампредом Центрального банка, работал управляющим партнером в крупнейших инвестиционных компаниях, в Совете директоров Аэрофлота. То есть человек с 30-летним опытом практического экономиста, знающий нашу экономику, ну, не знаю, как мы с вами знаем, не знаю, там, свою душевую комнату, он так знает российскую экономику. Выперли отовсюду. То есть у человека нет... И он, у него причина отъезда сейчас была в том, что говорит, я не могу найти работу по специальности.
Вы говорите о том, что не пускают у нас молодых амбициозных политиков.
И не молодых, и разных.
Разных
не пускают. И того же Селезнева. Вот мы начинали, Оль, с него. А вы знаете, сколько Геннадий Николаевич бился, чтобы его партия, не помню, как она называлась и называется, чтобы она принимала участие в выборах. Его тоже никуда не пускали. То есть человека, который был 4 раза депутат Госдумы, 2 созыва с Питером парламента, и его никуда не пускали. Это касается не только молодежи. То есть, как правило, вот бегство людей, или депрессия, или отчаяние, или плохое настроение связано с тем, что люди не могут себя реализовать. А особенно больно это для тех людей, у которых большой творческий потенциал. Как экономистов, как политиков, как общественных деятелей. У людей большой потенциал, а они бьются, как рыба об лед. Поэтому многие, к сожалению, уезжают.
Друзья, политик Владимир Рыжков сегодня в программе «Пиджаки» на радиостанции «Говорит Москва». Подключайтесь к нашей беседе через сайт, ленту, твиттер «Говорит МСК». Или смс-портал 925-48-94-8. А Стас пишет, Гайдар перевернула все здравоохранение в области, теперь пожинают ее плоды, никакой она не профессионал. Что вы такое говорите, Стас? Если вы из Кировской области, тогда поясняйте, потому что так это получается,
ну,
просто...
Ну, это голословно. Я, например, разговаривал с Никитой Белых, который тогда был губернатором Кировской области и сейчас работает губернатором Кировской области. Он оценивал ее работу высоко. Поэтому если кто-то там пишет в интернете голословно, что вот а-ля-ля, пу-пу-пу, она ничего не сделала.
Ну, вот смотрите, профессионал разбирается в социальных вопросах. Да. Вроде как бы неплохо поработала вместе с Белых. И тут ей поступает предложение уехать на Украину, она соглашается. Угу. И вы, наверное, знаете, какой шквал критики на Марию Гайдар после этого обрушился.
Знаю.
Вы согласны с ее решением? Как вы думаете, это правильное решение?
Вы знаете, во-первых, легко судить за чужую жизнь. Да, вот у меня, у Владимира Рыжкова, своя жизнь, у вас, Оля, своя жизнь. Да? Вот давайте судить сейчас друг друга. Вот правильно мы поступили там 6 лет назад, неправильно мы поступили 6 лет назад. Кто нам дал такое право? Вот, я думаю, я знаю Машу, она действительно очень талантливый, очень умный специалист. У нее, значит, она большое внимание уделяет своей семье. Вот я не буду расшифровывать, просто скажу, что она большое очень внимание уделяет своей семье, понимаете? Вот, и могли так сложиться обстоятельства, что просто никто ничего не предложил. Не предложил Сергей Семенович Собянин, не предложил Никита Юрьевич Белых, не предложил Печатников, еще кто-то. А Саакашвили предложил. Понимаете, это ее жизнь. Я никогда не буду осуждать человека за то решение, которое он принимает. Понимаете?
Поэтому, я понимаю, о чем вы говорите.
Более того, я поддерживаю Машу. Если она такое решение приняла, она приняла и в своих интересах, и в интересах своих близких. Понимаете? Вот то есть, по большому счету, не нам судить. Это
по большому счету,
каждый человек решает сам, понимаете?
По большому счету, да. Получается, в России не предложили, а Саакашвили предложил.
А Саакашвили предложил.
Но мы же живем в России, у нас же голова-то болит должна по России.
А вот у меня и болит голова по России. Почему у нас такие люди?
Кто-то всю жизнь пытается пробиться.
Я назвал вам трех блестящих людей.
Да.
Могу назвать 300. Я назвал Павла Дурова, я назвал Машу Гайдара, Сергея Алексашенко. Каждый из них мог бы составить славу России. Но вместо этого они ищут работу за ее пределами. Либо потому, что не могут найти работу, либо потому, что подвергаются преследованиям правоохранительных органов, либо какой-то другой причине. Давайте обсуждать не их решение, а давайте обсуждать те условия, которые вынудили этих людей покинуть страну.
Я поняла вас. А как вы думаете, человек, который болеет за судьбы Родины, он будет пытаться сделать страну лучше каким способом? Постоянно выходя в оппозицию к власти или все-таки идя с властью рука об руку? Какую цель мы преследуем?
В какую оппозицию переходил Павел Дуров, создатель сети ВКонтакте? Ну-ка напомните мне. Мне неизвестен ни один факт перехода в оппозицию. То, что он отказывался сливать ФСБ персональные данные тех, у кого были аккаунты в сети ВКонтакте, это что, оппозиция или это защита наших с вами персональных данных и наших с вами интересов?
Скорее я употребляю термин оппозиция не как наше оппозиционное движение, а в противовес просто власти.
Еще раз, если Павел Дуров отказывается ваши, Олины, персональные фотографии и переписку личную сливать ФСБшникам, это оппозиция или защита ваших конституционных прав?
Так, к чему вы клоните?
К тому, что он никакой не оппозиционер. Его вынудили выехать из страны, заставляя его совершать незаконные действия.
Угу.
Причем тут оппозиция. Маша Гайдар, если вы посмотрите...
Ее тоже вынудили уехать
если
из страны?
Вы, конечно. Если вы посмотрите всю ленту в Фейсбуке Маши Гайдар, это все защита прав пациентов московских больниц и поликлиник. Угу. Какая тут оппозиция? Если она говорит, что у нас сокращаются, в том числе в Москве здесь, сокращаются больницы, поликлиники, сокращаются врачи, ухудшается качество врачебной помощи, критикует за это начальство. Это что, оппозиция? Или это патриотизм?
Это патриотизм.
Поэтому
мне непонятно, если ты патриот своей страны, почему ты едешь работать к Саакашвили?
А если ты не можешь найти работу в своей стране, если тебе перекрывают весь кислород в твоей стране, то что тебе остается делать? А у тебя семья, ее надо кормить. Какой будет ваш выбор? Вот ваш личный выбор.
Я пойду в Единую Россию.
Вы пойдете в Единую Россию?
Да, со своими предложениями.
А кто вам гарантирует, что в Единой России вам дадут работу и дадут возможность работать? Я знаю сотни случаев, когда люди пытались через Единую Россию что-то решить, ни черта не вышло.
А почему-то у кого-то получается, у кого-то нет. От чего это зависит?
Это зависит от того,
что... Я сужу по своему поколению. Вот мы 30-летние, мы закончили. Кто-то не партийный, кто-то партийный. И кто-то за эти 5 лет нахождения в партии с 25 лет очень неплохих результатов добился.
Я вам скажу, что от чего зависит. Зависит тот от чего. У нас за эти многие годы уже все поделено. Все знают, что контролирует мэр, все знают, что контролирует губернатор, все знают, какой бизнес у министра. И уже сейчас детки пошли. Мы в одном из наших эфиров обсуждали, что у высшего руководства страны уже детки подрастают. И многие детки уже в 27 лет получают ордена за заслуги перед Отечеством. Люди, которые моложе вас. И получают руководящие посты в крупнейших госбанках, госкорпорациях. Это как в том анекдоте, да? Значит, что может ли твой будущий лейтенант стать генералом? Нет, не может, потому что у генерала тоже есть уже сын лейтенант. Так и здесь. То есть главная причина, почему в России не реализуются очень многие проекты, что все поделено на коррупционные клановые связи. И поэтому люди, которые не вписываются, ни свои, ни родственники, ни друзья, ни из Петербурга, не работали в мэрии при Собчаке и так далее, они не вписываются в эту картину мира и не могут найти работу. Вот в чем причина. Поэтому нужна более честная система. Нужна более честная система, конкурентная, например, на выборах. Если бы Машу Гайдар зарегистрировали, возвращаясь к ней, и дали бы поучаствовать в выборах, и дальше бы люди честно решили, кто из кандидатов более эффективен, и дальше бы честно посчитали, без вбросов и фальсификаций, то тогда, я вас уверяю, если бы она имела возможность поучаствовать в честных выборах, она бы не уехала.
А слушатели вспоминают сразу историю с поддельными подписями.
С какими поддельными подписями?
Которые собирала Мария Гайдар. Поясните, пожалуйста, друзья, несколько видела таких сообщений.
Ну, понятно, ну, естественно, у нас же как? У нас же «Единая Россия» всегда сдает подлинные подписи, как известно.
А оппозиция... «Единой России» тоже с некоторых пор пристальное внимание.
Я вас умоляю. Ну, слушайте, ну мы будем тут врать в эфире или будем говорить правду?
Давайте говорить правду.
Давайте говорить правду. Правда заключается в том, что кандидаты от «Единой России» по статистике регистрируются в 100% случаев. Угу. И в 100% случаев сдают подлинные подписи. Кандидаты от оппозиции, от любой, кстати говоря, я тут даже не называю партии, от любой оппозиции, регистрируются в 50% случаях. А в 50% случаях их обвиняют в поддельных подписях. Понимаете, у нас, как у Оруэлла, есть животные, которые равны, а есть животные, которые более равны, чем остальные. Угу. Если вы помните, там и такими были свиньи в скотоферме Оруэлла. Так вот, у нас свиньи более равны, чем остальные. И у них, у свиней, подписи всегда подлинные.
Владимир,
а у других животных, там, не знаю, у барашков,
я вас поняла,
у котиков, у уточек, у них почему-то всегда находят поддельные подписи. Это ложь. Вот я в эфире говорю, это ложь.
Я вас поняла, Владимир Александрович. Тогда позвольте мне уточняющий вопрос. Я правильно вас поняла, что у нас сложилась такая политическая система, которая работает несправедливо. Толковым, талантливым ребятам, которые хотят идти в политику, что-то делать, им перекрывают все пути.
Не только
в частности, Марии Гайдар.
Да.
Дальше,
да.
Я продолжу свою мысль.
Да. Совершенно
это
верно.
Это я не переврала.
Абсолютно.
Значит, у Марии нет возможности работать в России, потому что у нас кривенькая политическая система.
По всей видимости, так.
По всей видимости, так. Она уезжает на Украину, потому что там не криво. Там получается справедливая политическая система, и все здорово.
Понятия не имею. Я не специалист по Украине.
Так.
Видимо, раз она туда едет, она считает, что там менее кривенькая система.
Угу.
А кто-то едет в Америку, а кто-то едет в Лондон и сидит там, как Павел Дуров, понимаете? Каждый едет туда, где может найти себе применение. Павел Дуров едет в Лондон и делает там Телеграм. Новый мессенджер, который, как он утверждает, не могут читать ФСБшники. Не знаю. Еще раз повторяю. Все истории, а мы можем брать еще этот случай, этот случай, этот случай, это, Евгению Чирикову вспомнить, там массу людей. Это либо невозможность найти работу, реализовать себя в стране, либо наезд силовиков по надуманному какому-то поводу. Все, других вариантов нет. И поэтому страна выталкивает. Я сошлюсь на официальное лицо. Вы же, наверное, Оля, уважаете официальных лиц, так же, как и я.
Как и вы,
да,
конечно.
Мы же с вами бесконечно уважаем официальных лиц.
Так.
Мы же буквально, так сказать, у нас глаза загораются, когда мы видим официальных лиц. Так что сказала Ольга Голодец, вице-премьер российского правительства на недавнем экономическом форуме в Петербурге?
Мне.
Она сказала, что одной из главных угроз для России становится массовый отъезд людей с хорошим образованием и с хорошими знаниями, и с хорошими навыками профессиональными. Она привела цифру, что с начала года Россию покинуло 200 тысяч профессионалов. 200 тысяч профессионалов с начала года. Форум был в июне, значит, это данные на июнь месяц. Это вице-премьер российского правительства. Неофициальные цифры, которые мне попадались, до миллиона человек. Поэтому Маша Гайдар, мы ее обсуждаем и как лично Машу Гайдар, но мы ее обсуждаем же с вами как явление, правильно?
Угу.
Как некое явление отъезда людей.
Я поняла вас.
Из России.
А как вы думаете, настоящий патриот России сможет уехать за границу? Вот, например, вам предлагают завтра работать в команде Саакашвили вместе с Гайдар. Вы согласитесь?
Не знаю, посмотрю, какая будет работа, действительно ли я буду там полезен и так далее. Во-вторых, у меня пока есть работа в России. И если я потеряю все возможности работать в России, то...
То есть смысл работы заключается в том, неважно, о какой стране думать, главное, чтобы всем было хорошо.
Смысл работы заключается в том, чтобы думать о России, работать в России, жить в России и сделать так, чтобы в России было хорошо.
Друзья, это программа «Пиджаки», на радиостанции
«Говорит Москва». И не вина тех людей, которые под давлением выезжают из России, я уверен, что никто из них не хотел выезжать. Никто. Дмитрий Зимин, фонд которого закрыли, покинул Россию. Что, сам, что ли? По своему желанию? Да большего патриота поискать. Человек, который сотни миллионов рублей тратил на поддержку молодых ученых, на публикацию книг, журналов и так далее. Он, что ли, не патриот? Те патриоты из Минюста, что ли, его закрывали? Они, что ли, патриоты?
Я предлагаю все-таки прерваться на новости.
Давайте.
А после новостей к этой теме вернуться и поговорить о том, кому это выгодно, чтобы Россию покидали 200 тысяч светлых умов ежегодно. Политик Владимир Рыжков в программе «Пиджаки» на радиостанции «Говорит Москва. Новости».
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, программа «Пиджаки». Я напоминаю, что у нас в гостях политик Владимир Рыжков. До новостей мы говорили О том, что Россия ежегодно, ссылаясь на официальные данные, которые дает нам госпожа Голодец, ежегодно Россию покидает 200 тысяч светлых умов. Они уезжают работать на Запад, потому что...
Хуже, потому что Голодец давала данные за 5 месяцев.
А, за 5 месяцев.
200 это за 5, но если умножить на 2, то считайте 1400.
С вашего позволения, я бы заострила внимание на тех людях, которые, как вы думаете, покинули Россию именно по политическим причинам. У нас, получается, уехал Зимин, закрыли фон династию. Да. Уехал Дуров, потому что якобы на него давило ФСБ.
Почему он... якобы? Он сам об этом подробно рассказывал.
Сейчас Мария Гайдар уезжает работать вице-губернатором Одесской области. Кто еще покинул страну за последние полгода?
Сергей Алексашенко я упоминал. Известный очень блогер Рустем Адагамов, если вы знаете такого. Которые там абсурдное дело по якобы что-то там изнасилованию дочери. Ну, это какой-то абсолютный абсурд. Норвежцы уже 100 раз сказали, что это полная хрень.
Сейчас живет в Чехии, в Праге.
По-моему, в Праге, да. Артемий Троицкий, который фактически работает уже, по-моему, больше года. Где-то в Эстонии, мне кажется, в Таллине он. Женя Черикова недавно уехала, сказав, что постоянно получала угрозы и для семьи, и для бизнеса, и так далее. И этот список, ну... Борис Акунин, который почти все время проводит во Франции, и так далее. То есть список можно продолжать. И если вы заметили, Оль, то, к сожалению, вот за последний год вот этого запрета и шельмования того же Макаревича и так далее, почти каждую неделю не обходится, чтобы громкая новость какая-то не прозвучала, что этот уехал и так далее.
Владимир Александрович, а как вы думаете, вот эти вот люди покинули Россию, они уже для России потеряны, как умы?
Да нет, конечно, мы же знаем историю. У нас ведь вообще Августин Блаженный писал, что заблудшие ходят кругами. Вот если вы в лесу заблудитесь без компаса, вы будете кругами ходить. Вот. Так и Россия. Мы вот ходим кругами, у нас все повторяется. У нас вот Герцен, который вынужден был уехать в Лондон и печатал там журнал «Колокол», он был патриот или нет? Сейчас мы его в школе изучаем, книжки, великий русский
как
писатель.
Как патриота?
Мало... Таких еще поискать, как говорится.
Ну вот смотрите, тогда получается...
Дай бог каждому.
Эти люди патриоты России.
Безусловно.
Но они вынуждены уехать.
Абунин, Набоков.
А получается так, что люди уезжают и опускают руки.
А великая русская... Ну почему они опускают руки? А великая русская миграция, а Рахманинов? Ну, слушайте, ну, у нас можно составить два учебника великих людей. Одни, которые были здесь, одни, которые были там. Даже три. А можно еще третий, которых здесь уничтожили. Типа академика Вавилова в ГУЛАГе, типа Сергея Павловича Королева, которого чуть не угробили в ГУЛАГе, но он сумел выжить и вовремя его вернули. Угу. Иначе не было бы у нас ни Гагарина, ни космической программы. Туполев был в ГУЛАГе. То есть у нас вот три категории. Те, кто прославили Россию здесь, те, кто прославили Россию за рубежом, и те, кто погиб в лагерях или чудом в них уцелел. Все повторяется. И чем жестче становится режим внутри страны, а сейчас мы вновь проходим такую историческую эпоху жесткого режима. То есть он ужесточается с каждым днем. Все больше гонений, все больше преследований. Он ужесточается с каждым днем. И, соответственно, он выталкивает за пределы страны патриотов страны.
А знаете...
не только патриотов. Надо говорить трезво, что кто-то едет просто, ну, действительно, там, вот тот же Гейм, помните, который стал Нобелевским лауреатом за «Графен». Когда его спросили, а вы вернетесь обратно в эту самую, в Долгопрудный, где вы учились? Он говорит, я что, больной, что ли, сумасшедший на всю голову?
А вот почему так получается? Нет, объясните мне.
Кто-то едет, потому что там действительно лучше лаборатория, лучше условия.
Ну, как слушатели пишут, где теплее, где кормят, куда мы едем.
Да, и тоже осуждать за это людей нельзя, потому что, ну, я понимаю...
Нет, я вам объясню. Я не осуждаю людей, я вам объясню свою позицию. Эти люди уезжают из разряда, вот нас в России обижали, поэтому мы уехали. И они уезжают на Запад, начинают заниматься каким-то своим бизнесом, какими-то своими делами. Если у вас болит голова по поводу того, что в России все так несправедливо, то мешает им объединиться. Пожалуйста, сделайте правительство в изгнании.
Почему? Объединились. Вот что такое были митинги, в которых я принимал участие активное, на Болотное и Сахарово? Вышли люди, из которых, ну, я не знаю, может быть, треть уже уехала за эти годы. И люди потребовали простых вещей. Пересчитайте выборы, уберите Чурова, прекратите фальсификации, дайте возможность разным людям конкурировать на выборах честно. Ну, не выберите вы на честных...
Но митинг — это не организация.
Еще раз. Митинг — это организация. Эта организация вышла на Сахарова 24 декабря 2011 года 120 тысяч человек.
Да.
И выдвинули очень простые, ясные требования. Там не было ничего, там никакого разведения огурцов на Марсе и никакого, значит, тропического климата в Баренцевом проливе. Там все было очень реально. Значит, наказать фальсификаторов, пересчитать выборы, значит, обеспечить, чтобы все политические силы могли честно конкурировать, и тогда бы свежая плеяда людей, патриотов, пришла бы во власть и улучшила бы ситуацию. Ну, что им сказали? Идите лесом. И в итоге, мало того, что сказали...
А если бы на того, Сахарова что... была сформирована, да, политическая структура?
Еще раз, она была сформирована. Она называлась Оргкомитет протестных акций. Эта структура организовала акции, вывела на улицы огромное количество людей, сотни тысяч, сформулировала требования, передала требования президенту. Я лично ему передавал эти требования, Владимиру Владимировичу, да? Какая была реакция? Репрессии. Запреты, репрессии, разгоны. Как отреагировал народ? Ну, если мы мирно выходим, если мы не хотим убивать, сжигать, взрывать, мирно выходим, мирно требуем, нас не слушают, то два варианта. Либо ты молчишь и живешь, как жил, либо ты уезжаешь. Многие, к сожалению, я еще раз повторяю, я выражаю огромное сожаление, что уехал Дуров, что уехала Маша Гайдар, что уехал Сергей Алексашенко, Рустем Адагамов, Олег Кашин, по-моему, тоже сейчас не в России находится и так далее. Огромное количество людей с блистательными талантами. С блистательными талантами. Так же, как в 19 веке уезжали люди с блистательными талантами. Понимаете? Они находятся не в России, но это не означает, что они не патриоты России. Они патриоты России, но российская власть их отвергает и их гнобит.
Ну и что? И выдавливает. Ну и а что мешает им, как патриотам, да, России, объединиться за границей? И вести деятельность во благо России, но за границей.
Ну, там создаются фонды, я знаю сейчас, там создаются какие-то объединения, люди там встречаются и так далее. Они это пытаются делать. Но, понимаете, разве это нормальная ситуация, когда есть огромная страна, у которой огромное количество проблем, а тысячи,